«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. С вами по-прежнему и Виктор Баранец,
и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушай. Дорогие друзья, все, кто носил погоны советской или российской армии, вы все прекрасно понимаете, сегодня, что у нас черный день, мы потеряли маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Извините, я пользуюсь, сказать, коррупционными своими связями с радио «Комсомольская правда», сказать, что я пережил, наверное, полтора десятка министров обороны, и с каждым из них был знаком. Но только с Дмитрием Тимофеевичем Язовым и Сергеем Кужевичем Шойгу я знаком наиболее плотно, поскольку очень интенсивно встречались и обсуждали. Позвольте мне Виктору Николаевичу Баранцу вспомнить всего лишь один эпизод, который связан и с моей журналистской деятельностью, и с маршалом Язовым. Я в то время, когда маршал Советского Союза Язов был министром обороны, работал в одной конторе, журнал, и получил письмо от прапорщика с Камчатки, который вез двухмесячного сына с женой в командирском УАЗике, отца трех детей, для того, чтобы зарегистрировать этого крошного грудничка и дать ему имя. Но вот так случилось, что машина попала в аварию. Жена сидела за водителем, сиденье было обнажено, была железяка самая настоящая, и жена погибла. И прапорщик вот с этим двухмесячным ребенком вернулся назад, с тремя детьми остался, и он написал мне письмо о том, что и похороны не за счет части, и на памятник никто рубля не дал, и офицеры по кругу фуражку бросали. И самое главное, что армия никак ему не помогла. Там были определенные льготы, многодетный отец. Я опубликовал эту заметку, крошечную заметку, дорогие друзья, размером со спичечный коробок. А потом мне рассказывали, что у комсомолки, еще она на «Правде» была, стояло три пунцовых генерала, штук 10, человек 10 генералов, которые привезли письмо, выписку из приказа министра обороны маршала Язова. Правда, мне накануне в 5 часов утра позвонил помощник Язова, полковник Михаил Земсков, и сказал: «Маршал спрашивает, вы отвечаете за свои слова?» Я говорю: «Я привезу сейчас письмо. Я отвечаю за слова, которые написал мне прапорщик». Значит, дорогие друзья, начальник финансовой службы, который тормозил дивизию, был снят с должности и уволен. Командир дивизии снят с должности, понижен в звании. Начальник финансовой службы получил неполное служебное соответствие, а командующий войсками Дальневосточного военного округа получил строгий выговор. Это вот всего лишь один эпизод из десятка моих встреч с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, которого мы сегодня поминаем как ушедшего от вас. Если у какого-то
последнего
будет
маршала Советского Союза.
Да. Это был последний.
Исключительной
маршал.
Честности, твердых убеждений был человек и понимал, о ком надо заботиться. Не о себе.
Да, и, Миша, мне иногда пишут и звонят: вот был злым, был хамом, иногда матерился. Миш, я напомню один эпизод, когда он командовал. Помнишь, Среднеазиатский военный округ был, да?
Да.
И мне прислали письмо, что маршал Язов матюками пытался поднять одну из рот по тревоге. Миша, да, Дмитрий.
Зачем еще их поднять?
Говорит,
можно?
Я пришел в роту, вызываю командира, смотрю ему в глаза, он представился, говорит: командир, боевая тревога. Он мне говорит: товарищ командующий военным округом. Тут вы понимаете, как получилось? Дежурный по роте пошел на спортивный городок и потерял там ключи от оружейной комнаты. Миш.
Да, нормально.
А в роте 100 человек, надо оружие выдавать. Я, говорит, ему делаю намек. Подхожу и башмаком ногой бью в дверь оружейной и комнаты для хранения оружия. Правильно я говорю, да?
Да.
Он ни хрена не понимает, товарищ командующий, наш дежурный сержант Ратасеев делал переворот солнца и потерял ключи. Я говорю, боевая тревога. И что ты думаешь, Миша? Он говорит, солдатик, дневальный. Бежит в комнату, там, где, вот знаешь, там лопаты от снега стояли, да. Хватает лоб, выламывает Правильно. Дверь. И я ему говорю, сынок, подошел.
Вот после этого сынка надо ставить на роту, а ротного к чертовой матери.
И говорит, этот солдатик загоняет лом в проем, взрывает, говорит, товарищ командующий, рота готова получить оружие и убыть в район сосредоточения. Дорогие друзья, много воспоминаний и у вас, и у нас есть об этом необычном, богатом человеке.
А Константин Ксавельевич Рокоссовский, да. Когда командовал не округом, а всего лишь корпусом, просто забрал все с окружных и центральных складов. Сказал, потом, вспоминая, говорил, что столько расписок я написал, как никогда в жизни. За 200 автомобилей, за каждый. За черт знает сколько бензина.
Это тоже в такой ситуации, когда ну, надо
война началась.
Конечно, конечно.
А у него корпус недоукомплектован.
Да. Ну, в общем, дорогие друзья, и у нас с Михаилом Тимошенко, и у вас есть много чего вспомнить о Дмитрии Тимофеевиче. Я завтра публикую большое интервью с маршалом Язовым. Накануне 90-летия я пришел к нему, взял гигантское интервью и говорю, Дмитрий Тимофеевич, вы почитайте, и я сразу заберу комсомолку. Он говорит, придешь через неделю. Я прихожу через неделю, там красным фломастером вырубано штук 16-15 абзацев, Миш.
Так.
Ты представляешь, у меня душа опускается, говорит, Виктор, я здесь много нелицеприятных вещей наговорил про Ельцина, про Горбачева, про Сердюкова, про писателя там Астафьева, который говорил, что Жуков мясником был. Ну, писатель Астафьев
знал. Астафьева как-то накатило, когда тут вот такой детант начался, и Михаил Сергеевич пришел.
Да. Ну, и потом я вспомнил, кем был Язов на фронте и кем был писатель Астафьев, который сказал, что маршал Жуков был мясником, и который полутораметровым слоем тел красноармейца уложил Зиеловский высот. Ну, у нас же, Миша, сейчас каждая бабушка говорит, что Жуков неправильно воевал. Правильно, Миша? Ну, неправильно, бездарный
должен
был человек.
Вообще народ победил вопреки Сталину, мы же знаем.
Потому что Дмитрий Тимофеевич сказал, я как-то не понимаю, если мы говорим так, то почему Жуков над Рейхстагом, а не Гитлер над Кремлем красное, вернее, знамя победы повесил, да.
Нет, ну ладно, допустим.
Да.
Понимаю, что назначение Жукова начальником генерального штаба было, ну, как-то, не хочется говорить, ошибкой. Потому что ненавидел он штабную работу всеми фибрами своей души, всеми своими внутренними органами.
Да.
Слава богу, что у него был Ватутин начопером.
Да, мы об этом поговорим, человека, да, дорогие друзья, да.
Ну.
Да, был Ватутин начопером, и, дорогие друзья, это тоже великая знаковая фигура в истории нашей войны. Мы после перерыва поговорим, и Михаил Тимошенко, и Виктор Баранец, мы поговорим с внуком Александр Ватутин. Он у нас уже на связи. Миша, я звонил.
Да, здравствуйте, Александр.
Я надеюсь. Он у нас уже... после перерыва. Хорошо, Александр, да. Дорогие друзья, вот так мы начинаем сегодня с печальной ноты наше очередное военное ревью. Если у вас есть что вспомнить про маршала Язова. Миша, я никогда не забуду, когда мы еще не погорели в Комсомолке на улице Правды, шум, машины и так далее. И я завожу маршала, попросили, чтобы он в военной форме. А с той стороны стоит с авоськой, Миша, с двумя в авоське две капустыны, морковка, картошка, стоит гражданский человек и кричит через поток. Товарищ маршал Советского Союза, командир 136-й отдельной артиллерийской бригады, ваш подчиненный майор Соколов. И люди останавливались, конечно, улыбались. Говорят, а я тебя помню, сынок, иди сюда. Ты помнишь, как вовремя не вышел в район сотрудничения, а я тебе выговор объявил.
Я правильно. Помню,
да, да. И стихи читал.
За эту горку я во время войны красную звездочку получил, а сейчас 7-й раз на учениях беру с недостатками.
Да. Ну что, дорогие друзья, на 90 лет маршал Советского Союза получил орден Александра Невского, да, и буквально несколько недель назад министр обороны России вручил маршалу Язову орден за службу Отечеству, там определенной степени. Земля вам пухом, дорогой Дмитрий Тимофеевич, он будет похоронен на федеральном.
Светлая
это справедливо,
память, да.
Справедливо, на федеральном кладбище, там место. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что здесь не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. Мы, как и обещали, дорогие друзья, продолжаем серию наших передач о полководцах Победы. Сегодня у нас очередной рассказ о генерале Ватутине. И мы пригласили на военное ревю внука генерала Ватутина, Александра. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Рад слышать.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Уважаемый. И здесь Михаил Владимирович Тимошенко, тоже полковник, и мы начинаем с вами разговор. Михаил, давайте с Александром беседовать.
Александр Николаевич, добрый день. Тимошенко, добрый моя день. Фамилия. А скажите, вы последовали по стопам Николая Федоровича, или вы гражданское лицо?
Ну, в общем-то, я гражданское лицо. Так получилось, что не смог я поступить в военное училище в силу биографических данных. Моя мама вышла замуж за иностранца. И теперь так вот. Хотя хотел.
Ух, елки-палки, надо же.
Ну, бывало такое в советские времена.
Да, совершенно запросто. Елки-палки. Мы же помним.
Саша, вы давно в Киеве были?
Вы знаете, я в Киеве был больше 20 лет назад. После того, что случилось в 91-м году, ни разу не ездил. Была моя мама еще жива, когда она ездила. В начале 2000-х, когда еще до всяких майданов. А теперь я вот попал в список миротворца.
Ну, ничего удивительного, елки-палки. Могли и сепаром назвать, и агрессором, и чего угодно.
Да.
Безумная страна, безумные люди, елки-палки.
Саша, я просто поражаюсь этим подонкам, в том числе писателям и журналистам, которые называют генерала Ватутина захватчиком Украины. Я вчера читал эту украинскую
Песню. Вы знаете, он не только захватчик у них, он еще ведь, они его вешают все время табличку там на памятник, кат. А кат это по-украински...
Палач, конечно, палач.
Кат, да.
Понимаете, вот это вот я просто... Меня тоже удивляет, как вот народная память может так изогнуться. Что освободитель Киева, освободитель Украины вдруг для них становится оккупантом. Это для меня просто непонятно. И вообще, я вот украинцев в этом плане не понимаю. Хотя всегда, вот я, знаете, вот я не хочу никого обижать, но всегда был народ гильцой. Вот это мое мнение уже такое сформировалось.
Саша, вы меня извините, но вот за это слово «кат» я старый полковник и не знаю слов «любви», да?
Да.
Я на памятник Бандере мечтаю приехать и повесить метр на метр табличку в отместку за вашего деда. пидор вонючий. Извините, товарищи, ради бога, уберите детей от микрофона. Да. Миш, давай вопрос.
Абсолютно с вами согласен.
Да. Почему ты удивляешься, когда на Рокоссовского клепали то, что он палач и устроил августовскую резню? Угу. Это когда гоняли аковцев в Польшу.
Да, да, да.
Ну,
да, да,
да. Тоже палач. Ну, елки. Ну, в общем, странный народ.
Ну. Ну, видите ли, сейчас вот в Праге то же самое происходит с памятником маршалу Коневу.
Точно так?
Вот какие-то там муниципалы решили, что он недостоин там стоять. И надо поставить памятник, ну, не генералу Власову, но власовцу.
Да, понимаете? Да, да, Саша,
вот,
да.
Вот это вот настолько возмутительно, я просто не знаю. Я, вот честно вам скажу, я ведь наполовину чех. У меня отец чех, вот мама моя вышла замуж за чеха. Вот, и мне настолько стыдно. Ну, понимаете, вот во мне есть русская кровь, это латутинская, и есть вот чешская кровь. Мне настолько стыдно за своих земляков, якобы земляков, что вот они такие вещи утворяют, понимаете? Но ведь это не только вот в Чехии, это же вот в Болгарии происходит. Вы знаете, мой прапрадед Григорий, дед моего деда, да? Он принимал участие в освобождении Шипки и Плевны. И получил из рук Скобелева медаль святого Григория, или, как он говорил, святого Егория.
Да-да-да.
Потому что был из крестьян, но 18 лет он служил в царской кавалерии. Ну, представляете, какой человек это вот пришел после... Вот, вся деревня у них была под контролем потом. Вот, понимаете, поэтому вот мне вот непонятно, как так можно, когда... Русский солдат приносит свободу, и потом его начинают поливать грязью. Вот это вот самое страшное. Я не знаю.
А вот не подскажете, известна ли судьба брата Николая Федоровича, которого в свое время после его гибели выдернули с фронта?
А, ну да, он дожил до 60-го года, был главным бухгалтером колхоза имени Ватутина, вот, Павел Федорович, да, он старший брат, понимаете, вот же интересно, есть такой американский фильм, да, про солдата, которого вытаскивают с фронта, потому что якобы все погибли.
Да, спасти родового Райана, да, вы имеете в виду?
Вы знаете, что это... Сюжет этого фильма подсказал один из наших режиссеров, американский, ну, который в свое время уехал, он сказал, была такая история. Был генерал Ватутин, у него был старший брат. Все братья погибли.
У него два брата. Мать похоронила троих детей. Третьего сына, это, конечно, Ватутин.
Младший погиб от голода.
Сталину доложили, что остался один. Он говорит, немедленно домой отправить, и пусть сразу все, хватит терять детей. Она всех потеряла. Ну, вот мы можем там Сталина ругать, не ругать, там, по-всякому к нему относиться. Ну, вот были такие поступки, вот, понимаете? Ну, это наша история, это надо знать.
Саша, там, как на родину, вы ездили, деда, там памятник белгородцы поставили или нет? Потому что было много разговоров.
Пока не поставили, потому что, ну, там тоже такая история.
Там что, денег не хватает? В чем там дело, Саша?
Да они сделали памятник вроде бы, но он оказался меньше ростом, ну, в общем, не подходит. Поэтому в Белгороде нет. В Белгороде есть бюст, очень хороший, там проспект Ватутина. Вообще, должен сказать... что в Белгородской области очень чтут память своего земляка. Это, понимаете, вот когда туда приезжаешь, ну, я просто вот живу в Москве, я обычный человек здесь, туда приезжаю, я чувствую себя совершенно другим человеком. Вот это уважение, такой, знаете, нормальный, хороший пиетет, потому что я понимаю, что это не меня не уважает, а уважает моего деда. Память, конечно, там и эти... юнармейцы, и все это, и патриотическое движение, и ветераны. Все очень вот чтут просто это. И постоянно устраиваются всякие мероприятия. Ну, я по мере возможности туда езжу. Вот был недавно в декабре, как раз на день рождения деда, 16 декабря.
А музей есть в Белгороде, Саша?
Есть музей. Да? Там есть музей «Панорама».
Есть.
Вот, там, там панорама Прохоровской битвы, поскольку это самое тяжелое сражение было на Воронежском
южный фронте. Фаз, да.
Да, понимаете. Вот и там восковые фигуры сделаны, очень здорово, интересно. Генерал Ватутин и Катуков. Значит, вдвоем да, они как бы вот там самые главные участники Прохоровской битвы. Вот. Ну, Прохоровская битва там это вообще святое место. Знаете, это просто там ее до сих пор не пашут даже, это поле.
Поле не там трогают, его, да.
Не трогают.
Ну, что поделаешь, да. Было бы иначе, если бы разведка не обмешивалась.
Да.
Ну, здесь наш промах. Удивительные, Витя, времена, удивительные люди, удивительные нравы. Вот старший брат, воевавший, спасенный, будем говорить, ну, возможно, спасенный Сталиным, но ведь не стал ни министром сельского хозяйства.
Нет. Он был...
Не даже каким-то торговцем мебелью, а простой бухгалтер. Как же
он
так?
Он простой бухгалтер был.
Это же неправильно.
Я еще совсем...
Какой пример для юношества?
Да.
Александр, у меня к вам вопрос. Перечитал десятки книг о версиях гибели Ватутина. Вот эти подлецы-западенцы пытаются отвести смерть Ватутина от бандеровцев. Одни пишут, что там был немецкий снайпер. Другой говорит, что там румын.
Нет, не было там никакого немецкого снайпера. Был там курень Олега. Предполагали сначала, что это курень Зеленого бандеровцев. Ну, когда разобрались, что это Олега, то извели их всех под корень.
На чем мы остановимся? Потому что 3-4 версии.
Там бы убили любого, кто ехал. Да. До этого они разгромили грузовик с боеприпасами, потом грузовик с продовольствием. Ну, а что? Ну, тут приехали легковушки. Ну, давай, стреляй.
Саш, ну, что вы скажете вот по этому поводу?
УПА в этом замешано, это точно УПА, да?
Да, ну, конечно, УПА.
Они, в общем-то, это одна мразь, одной краской написано, да? Поэтому тут что там? Это УПА, это вот... Они просто мародерством занимались, грабили. Тут случайно просто Ватутин ехал, понимаете? Но и так случилось, вот, что у него был Студебекер с охраной, да?
Да,
и
да,
он
да.
Он ушел вперед. Вот он уехал. И у него был вот его Виллис, и Виллис там 4 солдата еще были. И они приняли бой. Естественно, Николай Федорович вылез из машины и стал. Ну, понимаете, у него же автомата не было.
Да.
Он генерал, он достал свой Браунинг, у него такой Браунинг был генеральский. Вот, но это, конечно, оружие.
Так, ну, ближнего боя, ну, понятно, да.
Понимаете, это... Но, вот, насчет снайпера разные случаи ходят, и у нас тоже, но то, что это не немец, это точно. Вот, рассказывают, что это был якобы венгр.
Ну, там сброда всякого было.
Я не склонен этому верить. Вот, я думаю, что это действительно была стычка случайная, они, в общем-то, увидели, сначала сами испугались. Вот, а потом открыли огонь.
Саша, огромное спасибо. Огромное еще один раз встретимся накануне 9 мая. С вами был внук генерала Ватутина Александр Ватутин. А мы уходим на перерыв.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Там, где Баранец, там и Михаил Тимошенко, ибо это наше военное ревю, это наше совместное творение. Мы продолжаем принимать
ваши
звонки.
Тут два вопросика у нас.
Давай.
Затесались.
А ну давай.
Уважаемый господин Никто, ракетный подводный крейсер «Борей» ничем американцев не пугает. Это обычная бодяга. Ну, типа, например, обвинение нашего биатлониста
Логинова,
да, в том, что он принимал допинг, черт знает сколько лет тому назад, и вот они все такие русские, и вообще давайте загоним свой эсминец в Черное море. Нормальное явление, но надо же что-то писать.
Миша.
Искандер из Казани. Если вас так интересует, кто такой Цветков, что он, где он служил и как он учился, будьте любезны, зайдите в интернет. Слишком длинная статья.
Ну, я вообще там, Миша, учитывая прежние письма этого Искандера, этому хамлу вообще не обращал бы на него внимания. Лучше давайте повеселимся.
Давайте.
Добрый день. Урок в Германии. Человек пишет, 01. Учитель задает вопрос, какой самый большой город в мире? Отвечает ученик Ганс. Ну, Германия. Сталинград. Почему? Ученик Ганс. А мне дед рассказывал, что они по одной улице 200 дней шли.
Да? А что такого?
Народные анекдоты. Может, кто-то слышал, простите нас, но это народное творчество. Что пишут, то и читаем. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Два. Проснулся. Владимир Юрьевич.
Владимир Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
Наше почтение.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Это звонит внук участника Великой Отечественной войны.
А мы сыновья участника Великой Отечественной войны. И что?
23 февраля моему отцу 97 лет.
Отлично, поздравляем. Поздравляем. Поздравьте его, да.
Я хочу сказать, а почему столько ветеранских организаций? 33 года календарей отслужил в армии. И даже не прислали ни одной открытки и военкомат. Когда надо было... Когда надо было выбираться в Мосгордуму, военкомат прислал, проголосуйте за меня, военком. Разве так можно?
А что, военком, находясь на службе, выбирался в политическую партию? А ну, быстро фамилию сюда.
Не понял.
Как это мог военком, находясь на военной службе, выбираться в политическую партию? А? Он что, законов не знает?
Или он за кого-то?
У меня есть эта бумага.
Да нет, ну вы же законы знаете. Кто на военной службе должен приостановить службу, идти потом в Единую Россию, там, воровать и так далее.
Ну, они сейчас гражданские.
Скажите, ваш дедушка или кто дядя, он участник войны, что ли? Да?
Да.
И открытку не прислали, твою мать. Да правильно, и открытку не прислали.
Вы знаете...
Назовите фамилию, имя, отчество военкома, и на этом мы заканчиваем. Итак, вас служит вся Россия.
Перовский военкомат.
Так.
Вот это я могу вам сказать.
Военком, назовите фамилию, пожалуйста, я вас еще раз говорю.
И какой это был год?
Да.
Вот выбирали в Московке в этом году.
Дорогой мой человек, Тимошенко по-русски вас спрашивает.
В прошлом
году, каком году это было?
В этом. В этом году выборов не было.
Это он говорит, когда были прежние выборы. Тогда прислали.
Значит, в 19-м. Да. Понятно.
Скажите, пожалуйста, как фамилия, имя, отчество этого военкома? А?
Я не помню.
До свидания, дорогой товарищ. Это вам надо на другое радио звонить.
Уважаемый Александр из Белоруссии, вы пишете. Язов принял участие в попытке госпереворота в 91-м году ГКЧП. Позорище, что таких людей, предателей Родины, обвинение ему было предъявлено такое, пытаются прославлять. А вы не помните часом, куда делось потом это обвинение? А?
Если вы
Александр из Белоруссии, подозреваю, да, что вы не очень из Белоруссии, а если из Белоруссии, то от вас полякам попахивает.
А может быть и тель-авивцам.
Езус Мария, матка Боска, Ченстаховская и Бастробрамская.
А что же вы там сопли распускаете из-за того, что Советский Союз пал, а, Александр? Тут все время по колено в соплях стоим и со стороны Беларуси, что и это не так, и это не так. Вы кто? Из Тель-Авива или из Минска? Едем дальше. Кто у нас в эфире?
Краснодар. Здравствуйте, Светлана из Краснодара.
Краснодар? Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня Светлана зовут.
Очень. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню по поводу своего сына. Он с 1 декабря 1994 года по 30 апреля 1995 года был в боевых действиях Чеченской Республики.
Да.
Но дело в том, что вот сколько он обращался куда, ему везде отказывают и говорят, что нужны выписки приказов командиров. Откуда мы можем взять эти приказы? Он просто рядовой. Я бы, честно говоря, не звонила.
Рядовые, когда шли на боевые задания, они тоже записывались, Света. Они тоже записывают.
Дело в том, что эту часть расформировали.
Да, так и делали. Это делали специально. Сделали сборную солянку. Прослужил годик, разбежались, а части нет. И хрен вам деньги. И хрен вам участники. Да, 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 это сама. Хитрая игра. Миша, ты помнишь, при ком это было?
Да.
Хитрая игра. Света, это была циничная,
наглая. Это государство наше играет вот крапленными картами.
Мне недавно, я Михаилу Тимошенко рассказывал, мальчик говорит, я был водовозом со своим другом, ездили воду набирать, да? Да. У меня, говорит, третий старший машины погиб, я не знаю как, но я пришел за удостоверением, Миша говорит.
Да что ты, какая
парень,
война?
Парень, иди вон, ты водовоз, да?
Вот потому проклятые американцы считают ветеринаром боевых действий любого, кто провел сутки.
Да,
в зоне,
да,
операции.
Да, да,
все.
И мы это так живо бы не стали. Света, нет, Света, немедленно можно. Письмо напишите в «Комсомольскую правду». Только не ждите того, что волшебного, что Баранец Тимошенко послезавтра вам решат проблему. Ну, пришлите нет, на нет, имя Баранца понимаю, Тимошенко, нет. Пожалуйста. А?
Случайно мой зять услышал вашу передачу, и там сказали, что если есть медаль, то что-то можно сделать.
А вот у него есть сына, медаль, да?
Медаль, да, за отличие в воинской службе. Он получил ее после
и того, у него как написано, работает. Это прописано, когда ему дали. Правда же? Да, там прописано.
Годик. Удостоверение к медали.
Да, 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 да.
Нет, ну у него есть приказ министра, что-то там. Какие-то документы, все как...
Все зубами держись за документа. Это. Света, держитесь за это, снимите копию и посылайте нам. Будем вместе долбить эти чиновничьи крепости. Кто у нас следующий?
Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
Урал, привет.
А, добрый день, здравствуйте.
Привет. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, привет. Ну, да, сегодня трагичная дата, вот погиб. Последний маршал, последний незнакомый. А я не об этом хотел сказать. Вы знаете, мне кажется, надо подсказать правду. Для чего в стране устроили экономический кризис? Для
того, чтобы народ не думал. Дорогой мой человек, останавливаемся.
Тихо, секундочку. Это вообще говоря военное ревью.
Тихо, останавливаемся. Мы здесь про гинекологию говорим, дорогой мой. Вы ошиблись. Мы не про экономику. Кто у нас следующий? Сергей Энгельс.
Здравствуйте, Сергей из Энгельса.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вопрос такой, меня уже лет 30 волнует. В 89-м году я познакомился с человеком в форме капитана ВВС. Звали Петр. Он был инженером по вооружениям. Какой-то там авиационной единицы.
Понятно.
Вот. И, значит, я его спросил, Петь, а вот ты конкретно ядерную бомбу когда-нибудь видел? Вот прям, чтобы пальцем потрогать. Он говорит, да я на них спал вообще-то. Я говорю, как? Ну вот 24 февраля прихожу на службу, открываю хранилище, бушлатик кинул.
Лежу, и на бомбе спишь, да, и на бомбе спишь, да.
На
да.
Ядерных боеприпасах,
да, я да, не да, знаю, да, конечно, в
обнимку,
да.
А это вообще может такой живой человек?
И мне потом... жалко.
Человек, который спит на ядерной бомбе, останется жив. Другое дело, что офицер, авиатор по вооружению... Никак на этой бомбе спать не мог. Это были совсем другие ребята, глухонемые.
Он, наверное, на бабах спал, с ядерными бомбами сравнивали. Спасибо, да нет, это смешно, дорогой мой человек. Передайте, что он брехун, конечно.
Спасибо большое. Я его не видел с тех пор.
И не надо его видеть.
Ничего страшного. Ничего страшного.
Это для девушек кабаки без образования влияет. О, Миша!
Ростислав из Москвы, здравствуйте.
Эксклюзив, всем напряглись. Поехали, дорогой Ростислав.
Добрый вечер. Да. Первый вопрос по военному статусу Мишустина, второй по Медведеву. Угу. Первый. Интересно, какое воинское звание у Мишустина? Угу. Если Черномырдин брал на себя обязанности Ельцина, вот в таком случае зависит ли компетенция от воинского звания Мишустина?
Он не брал на себя обязанности. Вы конкретный человек, а так вольготно обращайтесь с языком.
Конституция предусматривает как на базаре, определенный функционал,
да,
для должностных лиц первого уровня.
Слушай, пришел.
Кто остается за президента?
Да, конечно. Он там, в Германии, там...
Чего вы удивляетесь-то, Ростислав?
Как-то ну, в самом он деле. Брал.
Путин... А если у него звание окажется на звездочку больше?
Мишустин офицер запаса, поскольку в Станкине он же закончил, да? То по секрету такое. Была военная кафедра. Точка. Второй вопрос. Поехали.
В институте стали из плавов в Станкине, да?
Да. Второй вопрос. А что говорят на Фрунзенской 22? Никулин теперь Медведев армию, как зампред совпеза? И вообще, какое управление Советским
Твою Запасом? Мать, переведите на русский язык. Люди, зовите сюда всех переводчиков в «Комсомольской правде». Медленно говорите, пожалуйста. Медленно.
Что говорят на Фрунзенской 22? Не курируют ли...
О чем говорят? Об арбузах. О чем? О презервативах. О чем говорят?
О том, что денег мало платят.
О чем, Ростислав? О чем говорят? Остолбенеть можно, ведь у человека высшее образование. Простой вопрос не может задать. Перерыв.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. С вами два полковника. Один из них Баранец, другой Тимошенко. Дорогие друзья, я читаю здесь письмо. Ребята, офицеры, не звоните этим якобы офицерам Тимошенко и Баранцу. Это прихвостни путинского режима. Военное ревю. Прихвостни воинского режима. Им глубоко наплевать на ваши просьбы. Не тратьте силы и средства. Стас, внимание. У кого есть какие проблемы, у кого есть нерешенные проблемы, звоните Стасу, запишите телефон. +7 926 317 36 65. Миш, повторим, да?
Повтори.
Давай. +7 926 317 36 65. Его зовут Стасик. Он сразу вам во всем поможет. Дорогие товарищи офицеры, звоним все Стасу. Кто у нас в эфире? Курская область.
Здравствуйте, директор из Курской области.
Алло, здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуй, товарищ.
Меня зовут Виктор.
А меня тоже, да. Виктор.
О, это твой клиент.
Вот и сошли звезды. Объясните, да. Пожалуйста.
Объясняю.
Мой дед 5 июля 1943 года остался на Курской дуге. Он был рядовым 213-й.
Стоп, кто остался? Спокойнее, не тарабань. Не тарабань, Курск. А ну медленнее. Кто остался на Курской дуге?
Мой дед, Красиков Василий Романович.
Вот, спокойно. 1899 года рождения. Вот и понятно, да. Да.
Был Москва тракторного завода. 5 июля 43 года он был убит.
Так.
Первоначальное захоронение было в деревне Коровино.
Угу.
Там же. Бывшая Курская, теперешняя Белгородская область.
Так,
а
так.
Потом было перезахоронение.
Так.
В Ракитном. Это Айтенс, Белгородской области. На могиле я был.
Молодец.
Сделал снимок и разместил на акции бессмертного полка. Мы участвовали с дедушкой. Я его пронес по Красной площади. Так вот, сейчас проводится имена акция на канале «Россия-24».
Да.
И я знаю, что эти имена будут увековечены. Но мне было как-то не по
себе. В чем вопрос? Какой-то длинный. В чем вопрос, дорогой мой человек?
В этих списках погибших своего деда не обнаружил.
Где вы нашли эти списки? У вас дед погиб на войне? Да. Быстро в военкомат понесите портрет, они знают, куда отправить. И он будет увековечен вот здесь у храма. Все, точка. Все разговоры – это бабские разговоры. В военкомат немедленно с портретом деда.
Просто не в курсе.
Это ужас один, да? Кто там вам влияет? Человек погиб за родину. Военкомат с фотографией, с биографией. Вперед! Кто у нас следующий?
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Дмитрию Тимофеевичу, царственное небесное.
Да.
И тут,
да.
По Сирии. Вот Эрдоган с Путиным по телефону поговорили. Вроде бы как перемирие. Ну, это хорошо, никто воевать серьезно не хочет. А вот перемирие это надолго или нет? Вот как по-вашему?
Никто гарантии не может дать. Тем более, что это... кроме нормальной логики есть турецкая. Миша, добавь,
да,
пожалуйста.
Это что-то. Во-первых. А во-вторых, они же, как я понимаю, рассчитывают на что? Если русские начнут нас валять, мы перекроем Босфор.
Да-да, он вчера говорил.
Да,
он говорил,
да, да. А что еще?
Это что, он международный договор самостоятельно пытается перекрывать? Или там оговорено, Миша? Там же в случае войны он только имеет право перекрывать, Миша.
А война у них идет.
Ах, да, да, с Россией, да. И с...
Он воюет. А тут на него Россия напала.
Ну чего, Эрдоганчик, мы тогда мошонку у тебя не будем мыть, и помидоры не будем, и пописем приедем всей России, там, написем тебе на берегах, вот посмотрим, и в гостинице у тебя ничего не будет. Ну ладно, это шутки, конечно, такие офицерские, солдатские. Ну что, дорогие друзья, я смотрю на нашего инженера радио, сколько, там есть человек еще, не спите, все, Миш, минутка, почитай какое-нибудь письмишко, Миш. А, понятно. Стасика мы все-таки задели, ломик ему
вставили. Да ладно, не переживай.
Стасик, ку-ку.
За отличие в военной службе медаль что-то стоит, кроме... А, это слово такое, престижа, понятно. Как это нет? А имеется в виду, что значит стоит? За отличие в службе медаль в деньгах?
Ну, может быть, на пенсию, он думает, повлияет. Может быть, думаешь, как будет причисляться к ветеранам труда. Черт его знает, да? Ну, надо смотреть. Не будем гнать лошадей впереди, да. Ну, вообще-то вам почет. Вот так бы я сказал. Почет.
Ой, замечательное письмо. Давай. 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно осудил Язова на 10 лет по делу о событиях 91 года. А Вильнюс – это где? Прощаемся.
Ку-ку.
Да, до завтра.
До завтра, дорогие друзья. С вами были полковники Баранец, Тимошенко. Это военное ревю. Звоните в «Комсомольскую правду». Слушайте «Комсомольскую правду».
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.